говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Каспийские трубопроводы, планы Москвы и роль Туркменистана. Детская порнография в интернете, почему растет число незаконных сайтов. А всю первую половину часа мы посвящаем сегодня памяти британского политического деятеля, историка и правозащитника лорда Николаса Беттелла. У микрофона Ирина Вагунина. В Лондоне на 70-м году жизни скончался известный британский политический деятель, историк, писатель и правозащитник лорд Беттелл. Жизнь этого человека была тесно связана с Россией, которую он хорошо знал и любил. Рассказывает Наталья Голицына.
В некрологе, опубликованном газетой «Индепендент», говорится, что лорда Беттелла будут помнить за страстную веру в права человека и за кампании, которую он проводил в защиту диссидентов во всех странах, но главным образом в Советском Союзе. Николас Беттелл действительно посвятил свою жизнь борьбе с тираническими режимами во всем мире. Однако он был не только политическим активистом и влиятельным членом Европейского парламента, где его стараниями была учреждена Сахаровская премия. Этот потомок английских аристократов был блестяще образованным человеком, плодовитым писателем и историком, автором не утративших актуальности 4 исторических исследований, талантливым переводчиком с русского и польского языков, на которых бегло говорил. Он был первым в Англии переводчиком прозы Солженицына. В Кембриджском университете Беттелл изучал также персидские и арабские языки. До того, как посвятить себя политической деятельности, лорд Беттелл занимался журналистикой, сотрудничал с «Лондонской Таймс», работал редактором на радио BBC. Обладая ярко выраженным политическим темпераментом, он неустанно обличал и в Палате лордов британского парламента, и в Европейском парламенте в Страсбурге преступления коммунистических режимов в Советском Союзе, Польше, Чехословакии и других странах. Лорд Беттелл принимал активное участие в судьбе советских диссидентов. В частности, он оказал поддержку советскому диссиденту и правозащитнику Владимиру Буковскому, когда тот оказался в 1976 году в Англии после высылки за границу в обмен на лидера чилийских коммунистов Луиса Карвалана. «В чем состоит наследие лорда Беттелла?» – спросила я Владимира Буковского.
«Его будут помнить во многих странах. Его будут помнить в России за его книжку о выдаче Сталину русских после войны. Последняя тайна. Это был первой публикацией на Западе на эту тему. И это очень тогда заметили, и это сильно прозвучало. Его будут помнить в Польше. Он очень много делал для поляков, когда у них было введено военное положение. Его будут помнить еще во многих странах, вспоминать. И книжки его, кстати, не устарели, они интересны. Так что, в принципе, он оставил такое наследие довольно заметное».
А как произошла ваша первая встреча с ним?
Это было в 77-м году, просто очень скоро после моего освобождения, в январе 77-го года, когда я первый раз приехал в Англию, мы с ним сделали большое интервью для «Таймс», и он его опубликовал, вот так мы с ним познакомились. А впоследствии отношения продолжались и стали дружескими, мы довольно много виделись.
Роман Николаса Беттелла с Россией продолжался 40 лет. Как вы полагаете, эта любовь была взаимной?
Она неоднородная. И когда об этом спрашиваешь, нам нужно иметь в виду, какая Россия и в какой период. В какие-то моменты его воспринимала официальная пропаганда как врага, и были даже публикации злобные против него, а в какие-то моменты вполне дружелюбно. Да уже в 90-е годы он туда ездил, то никаких проблем у него не было, его хорошо принимали.
Скажите, а что его привлекало в России?
Как всякого хорошо образованного человека, его прежде всего, конечно, привлекала культура, литература, поэзия. Он сам переводил с русского на английский, в частности, перевел «Раковый корпус», что вызвало некое неудовольствие, там, некое недоразумение с Солженицыным. Но на самом деле он все сделал добросовестно. Он довольно много всего переводил. Так что я думаю, что это в основном культурное, как бы, тяготение, что довольно распространено среди западных хороших экспертов по России, историков и знатоков, что ли, этой страны. Такой же точно Роберт Конквист, который, будучи поэтом, прежде всего заинтересовался русской поэзией. И его первая публикация был сборник русской поэзии, переведенный на английский. Только потом
Вам никогда не казалось, что у него опускаются руки? Он не говорил об этом?
Вы знаете, у него никогда не опускались руки. Он в этом смысле человек был невероятный оптимист. И он считал, что все равно в конце концов все будет правильно. Это очень западное у него. У нас, у русских, скорее, больше пессимизма. Даже если мы продолжаем что-то делать, но мы при этом крайне пессимистично смотрим на возможности и результаты. А он всегда был человеком оптимистично настроенным.
Говорил Владимир Буковский. Однако отношения с другим советским диссидентом, писателем Александром Солженицыным, у лорда Беттелла не сложились. Хотя британский правозащитник немало сделал защиту знаменитого писателя во время гонений того на родине, после высылки Солженицына за границу у них возник странный конфликт. Я попросила рассказать об этом конфликте живущего в Лондоне публициста Бориса Володарского.
Письмо, возмущаясь тем, что якобы без нарушения авторских прав лорд Беттелл перевел роман «Раковый корпус», хотя на самом деле был очень хороший перевод, который очень был позитивно воспринят. Цель перевода была широкое распространение знаний и об авторе Солженицыне, и о его серьезной работе на Западе. Смысл был в поддержке диссидентов, в поддержке самого Солженицына, и гонорар был полностью уплачен Солженицыну. Поэтому очень странно, что тот возмущался этим фактом. На самом деле это вполне был позитивный акт с точки зрения со стороны лорда Беттелла.
Как вы полагаете, лорд Беттелл был последовательным антикоммунистом? И вообще, как бы вы охарактеризовали его мировоззрение?
Один знакомый российский драматург как-то сказал: «Посади дерево, напиши книгу и воспитай сына, и тогда считай, что жизнь прожил не зря». Я думаю, что лорд Беттелл прожил жизнь не зря. Он посадил сад, воспитал двух замечательных сыновей, и за несколько лет до своей кончины родил маленького ребенка, которому сейчас около 10 лет. Написал много книг очень хороших, замечательных. Вопрос не в том, был ли он антикоммунистом, это неправильно. Он очень хорошо знал Россию, очень много раз был в России. Он был потрясен и крайне возмущен той бесчеловечной политикой, которую проводили большевики и при Ленине, и при Сталине, и после этого. Он упорно боролся с британским правительством, начиная практически с конца Второй мировой войны, с британским правительством, которое не хотело признавать вину России в Катынской трагедии, когда было расстреляно более 20 тысяч польских офицеров и civil servants. Он изо всех сил старался повернуть британское правительство в сторону признания того, что это преступление России, что это сталинское преступление, что те люди, которые были еще живы и которые участвовали в расстрелах невинных поляков, должны быть привлечены к ответственности, как военные преступники, так же, как нацистские преступники были привлечены к ответственности и Нюрнбергским трибуналом, и впоследствии. Он не был антикоммунистом, он боролся с теми, кто нарушал права человека, кто не признавал личность, кто подавлял людей, кто подавлял их психологию, свободу и так далее.
Он был, вероятно, смелым человеком.
Прежде всего, он пытался поехать в Россию в 83-м году, еще до перестройки. И тогда он встречался с Гордеевским и просил Гордеевского лично, в то время представителя советского посольства в Лондоне, помочь ему с визой. И в то время он хотел встретиться в России с диссидентами, помочь им с инакомыслящими. В 92-м году, когда Николаю Хохлову, перебежчику, декретом Ельцина было разрешено вернуться в Россию, посетить Москву и увидеть свою семью, лорд Беттелл вызвался, его сопровождателем в то время был одним из видных членов Европейского парламента, лордом, естественно. Он вызвался его сопровождать исключительно и только для безопасности Хохлова. И действительно, в апреле 92 года они вдвоем прилетели в Москву, были вместе в Москве, он постоянно находился с Хохловым. Вместе же посетили Лубянку, кабинет, где в свое время работал Хохлов. Более того, он еще дополнительно встретился с Павлом Судоплатовым, в то время живым, хотя уже пожилым человеком, и много расспрашивал его о преступлениях КГБ. С моей точки зрения, он был исключительно смелым человеком. Особенно это видно, читая его книгу, которая вышла в 94 году с удивительным названием. Она называется в переводе с английского «Шпионы и другие секреты», а подзаголовок «Мемуары Второй холодной войны». За 13 лет до сегодняшних событий, до сегодняшнего политического столкновения между Британией и всей Западной Европой и Россией, лорд Беттелл уже писал о Второй холодной войне.
Борис Володарский. Принципиальность и бескомпромиссность политических убеждений лорда Беттелла, его страстная приверженность идеалам свободы и прав человека нередко вызывали нападки как на Востоке, так и на Западе. Часто его просто не понимали. В своих мемуарах «Шпионы и другие секреты», опубликованных в 1994 году, Беттелл пишет, что он находился в странном состоянии, когда во время Холодной войны каждая из сторон обвиняла его в том, что он работает на разведку противоположной стороны. Уже серьезно больным, в 1995 году у него развилась болезнь Паркинсона, которая и послужила причиной смерти, лорд Беттелл не оставлял своей политической активности в Палате лордов и в Европейском парламенте, уйдя в отставку лишь в 2003 году. В Англии об этом мужественном и беззаветно преданном своим идеям правозащитнике напоминает мемориал, посвященный памяти жертвам Ялты, выданным англичанами на расправу Сталину русским людям, воевавшим на стороне Германии. Этот памятник был сооружен во многом благодаря усилиям лорда Беттелла.
Рассказывала наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. Я познакомилась с лордом Беттеллом в 1989 году. С проходной редакции журнала «Новое время», где я тогда работала, раздался звонок, и вахтерша прошептала в трубку. «Здесь какой-то человек. Лордом представляется. Наполеоны были, а вот лорда еще нет». Он потерял контакт с двумя бывшими советскими пленными, Игорем Рыковым и Олегом Хланем, которых он вывез в 1984 году из Афганистана, а затем передал Советскому Союзу. Я в то время занималась этой темой и пообещала их найти и устроить встречу. Мы встретились через полгода в Санкт-Петербурге. Помню, молодая девушка-гид, которая водила нас по Петергофу, чтобы поддержать разговор, спросила Николаса, «А каких советских и русских писателей вы знаете?» «Лично», — моментально среагировал Николас, — «Солженицына, Бродского». Шел 89-й год, советские времена. Я увидела, что девушке-гиду становится сильно не по себе. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. В нашем радиоархиве сохранились записи чтения книги лорда Беттелла «Последняя тайна» в декабре 1975 года.
Три великие державы, договорившиеся между собой путем переписки и частных разговоров об обмене военнопленными, решили облечь свой договор в письменное соглашение. И наиболее удобным моментом была избрана Ялтинская конференция, которая началась 5 февраля. Сначала надо было определить рамки этого соглашения. Будут ли американцы в состоянии поддерживать политику репатриации только людей, признавших свое советское гражданство? Британское министерство иностранных дел указывало Идену: «Мы опасаемся, что такая поправка неизбежно приведет к затяжной дискуссии с советским правительством и сведет на нет все достигнутые прежде соглашения». К тому же американцы приняли английскую формулировку и согласились включить в договор наряду с военнопленными и перемещенных гражданских лиц. Как только эта трудность была преодолена, дискуссия пошла гладко. Эдди Пейдж и Джон Дин с американской стороны, Дин и Генри Филлмор с английской и представитель СССР Кирилл Новиков провели много часов, обсуждая такие детали, как рационы питания для освобожденных союзных военнопленных и оплату работы, которую они должны были выполнять для своих освободителей. Само собой разумелось, что русские будут работать в Англии и Соединенных Штатах Америки. Но когда дело коснулось логически вытекающей из этого возможности принудительного труда англичан и американцев, то возникли значительные трудности. И так все пошло своим ходом, и самый сложный вопрос соглашения – решение о насильственной репатриации русских – почти не дискутировался. 10 февраля на Юсуповской даче состоялся разговор между Сталиным и Черчиллем, при котором присутствовали только Иден, Молотов и два переводчика – Павлов и Бирзе. Отчет гласил, премьер-министр говорил о трудностях, связанных с большим числом русских военнопленных на Западе. «У нас их около 100 тысяч. 11 тысяч уже отправлено домой, и в следующем месяце будет отправлено еще 7 тысяч». Он хотел знать, что думает маршал об остальных. Маршал Сталин выразил надежду, что они будут отправлены как можно скорее. С теми, кто воевал на стороне немцев, разберутся в России. Надо полагать, что Иден и Черчилль прекрасно понимали, что подразумевает Сталин под словом «разберутся». Но они уже связали себя обязательствами и не спорили.
Решение держалось в тайне, но слухи все равно поползли. На Западе оставалось около 100 тысяч русских военнопленных.
К весне 1945 года общая ситуация для них прояснилась. Всякий, кто объявит себя советским гражданином, будет послан на родину, хочет он этого или нет.